Согласно имени Твоему Святому, что Ты здесь с нами, силою Своего Святого Духа, да возвеличится ныне мышца Твоя над святыми Твоими и возлюбленными Твоими. Позволь сегодня в слышании Слова Твоего и в этом песнопении подняться на вершины для нас недосягаемые. Да будет сокрушена здесь глава змея. Во имя Иисуса Христа да будет это место торжеством и победы, место провозглашения воли Твоей и исполнения ее. Я предаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную. Мы будем поклоняться, и мы готовы слушать Слово Твое, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь. Книга Второзакония, глава 33. Благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своею. С 6 стиха начинается это поразительное по своей сути, глубине благословение, которым Моисей благословил Израиля. И когда мы будем погружаться в эти благословения, Бог под Израилем имел в виду будущее Израиля, детей Авраама. И говоря о детях Авраама, Слово Божие говорит, верующие суть дети Авраама, верующие. Не те, которые рождены по плоти дети Авраама, но те, которые по вере, по духу, те называются детьми Авраама. Как я часто говорю, Иисус полностью опровергнул, когда притязали на сыновство дети по плоти, рожденные от Авраама. Он сказал, ваш отец дьявол, а не Авраам. Если бы Авраам был отец ваш, то вы дела Авраамовы делали бы. Но ваш отец дьявол, вы имеете образ вашего отца, и мысли ваши, и дела ваши от вашего отца. Поэтому, согласно Слову Божие, вера от слышания Слова Божие, и когда эта вера зиждется на Слове Божьем, а не на наших желаниях, только тогда это вера Авраама. И вот именно детей Авраама благословляет здесь Бог устами Моисея. Будучи под водительством Духа Святого, этот муж благословил церковь. И эти благословения уходят настолько далеко за грань вечности. Они не находятся только здесь и не благословляют Израиля или же Церковь Божию только здесь на земле. Эти благословения настолько мощные, величественные, они уходят за грань времени в вечность и будут отвечать всей вечности. И поэтому, когда я буду прочитывать эти глубокие по своей силе и по своему значению слова, которые исполнятся все и будут исполнены, я хочу, чтобы сегодня мы были внимательны к Духу Святому, что это благословение принадлежит лично каждому, рожденному свыше, чаду Божьему. Хотя здесь будут произноситься имена 12 колен, именно патриархов этих, вождей этих колен, родоначальников этих колен. Но под этими коленами Бог имел всегда свою церковь. Итак, стих 6. «Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен». Здесь одно небольшое утверждение «да живет», «да не умирает», «да не будет малочислен». Это слово «да» мы встречаем сразу на первых страницах, или же на первой странице Библии, где Бог, включая свое творчество и свое могущество через это слово «да», Он сказал «да будет» и стало так. Если мы посмотрим 49 главу книги Бытие, то мы встретимся там с благословением, которое дал Иаков сыновьям своим, 12 сыновьям. И вы знаете, они настолько отличаются от благословения, которое дал Моисей, человек Божий. Давая благословение своему первенцу Рувиму, Иаков сказал, «Рувим, первенец мой, крепость и могущество, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, взошел на ложе отца своего, осквернил постель мою, не будешь преимуществовать». То есть благословение, связанное с ответственностью. Благословение, если бы ты не взошел на ложе отца, если бы ты не принял славу отца себе, Бог говорит, я не дам славы моей иному и хвалы своей истуканам. И всякий раз, когда человек принимает славу себе, приписывает ее себе, он делает то, что сделал Рувим. Он восходит на ложе отца своего, потому что слава принадлежит Богу. И эта слава в лице Иисуса Христа и Духа Святого. И поэтому Иисус является славою Отца, Дух Святой является этой славою. И никто не может приписать эту славу себе, она принадлежит Богу. И когда человек приписывает себе эту славу, он делает то же, что сделал Рувим, и теряет свои полномочия. И здесь вместе с благословениями Иаков, отец их, говорит, что ты имел бы благословение, ты крепость и могущество, но ты не будешь преимуществовать. Ты потерял свою крепость и потерял свое могущество, ты потерял свое первенство. Но здесь мы слышим о Рувиме совершенно иное. Совершенно не берется в расчет его прошлое, его согрешение и его падение. Независимо от прошлого и независимо от самого Рувима, вдруг провозглашаются твердые, независимые слова. Именно провозглашаются, как песнь творения в первом творчестве «Да будет». То есть здесь Бог не исходит от человека, Он исходит сам от себя. Он хочет сделать то, что Он хочет сделать, и Он не берет сюда заслуги человека. Все это Рувим здесь будет получать даром по благодати. Да, живет Рувим. Слово это говорит о жизни, чтобы жизнь была утверждена в Рувиме, потому что он потерял свое первенство на эту жизнь. Но теперь вдруг Слово Божие возвращает его. И говоря об этих благословениях, я сразу хочу заметить одно, что это не отдельное благословение для отдельного человека, а другое, которое будет Иуде и так далее для другого человека. Все эти благословения принадлежат одной личности, сидящей здесь, и всем вместе взятым. Или же каждой личности, рожденной свыше, принадлежат эти благословения, не какое-то отдельное. Невозможно владеть каким-то отдельным благословением, а другими не владеть. Либо вы будете владеть всем, что сейчас я буду зачитывать, либо вы потеряете право на это. И мы будем говорить, почему это право. Израиль практически переходил из одного бедствия в другое, из одного греха в другой грех, нося с собой идолов, которых вынес из Египта, был непослушный, жестоковыйный и очень упорный. И тем не менее, вдруг Бог как будто бы забыл в этой песне и в этом благословении, с кем он имеет дело, и вдруг начинает благословлять его торжественно, твердо, величественно, невзирая на то, кто он. Что он хочет этим показать? Он хочет показать, я Бог, и я могу исполнить о моих детях все то, что я скажу. Я могу, значит, привести их к такому совершенству, что они получат эти благословения, которые перейдут из времени в вечность. Не все благословения относятся к вечности. Да живет. Вы знаете, что во времени невозможно жить. Все люди, живущие во времени, умирают. Само время говорит о том, что мы временны. Но здесь провозглашается жизнь вечная. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Да живет Рувим, и да не умирает. Провозглашается жизнь вечная для Рувима. И он ставится в первую очередь. Здесь не берется совершенно другое. Иуда будет идти во вторую очередь. Но практически это не имеет уже никакого значения. Здесь не имеет значения последовательность в этих благословениях. Потому что все принадлежит церкви. Все благословения принадлежат ей. Невозможно, читая 5 главу Галатам, 22 стих, плод Духа, любовь, радость. Невозможно иметь любовь и не иметь в то же время радости. Потому что истинная, подлинная любовь побеждает любой страх. И в истинной любви нет страха. Она весело смотрит в будущее. Она не продажная, вы ее не можете купить. Если бы кто-то давал все богатство дома своего за любовь, он был бы отвергнут с презрением. Вот о такой вечной жизни и о таких благословениях будет идти речь и дальше. Невозможно иметь радость, а там дальше сказано любовь, радость, мир. Не иметь мира, а иметь радость. Если вы имеете радость, то, конечно же, у вас будет мир. Если у вас есть мир, то у вас будет и вера. Вера в Слово Божие, что Бог исполнит свое Слово. И поэтому вы будете спокойно покоиться. И тогда вы сможете и терпеть, и благодушествовать, и благодетельствовать, и у вас будет все исходить отсюда. Так и здесь. Я хочу, чтобы мы все это соединили в одно для себя. Бог дарует вечную жизнь даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе, и провозглашает, да живет Рувим. Он говорит о своих первенцах. Он говорит, что все вы, родившиеся от Иисуса, и имеете первенство. Потому что Иисус первенец, и вы разделите с ним это первенство. И поэтому первенство Иуды принадлежит всякому чаду, рожденному свыше. Жизнь вечная. И далее все то, что Бог благословляет, никогда не бывает малочисленным. Оно умножается. 5 хлебов, как только он благословил, и они умножились. Люди могли наесться все досыта, тысячи, и еще осталось. Так и здесь, да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен. И я хочу сказать, и стало так. Вы скажете, но здесь так не написано. 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 Давайте посмотрим, что Слово Божие говорит. Что Слово Божие, говорит Исаия, которое нисходит свыше и утверждено на небесах. Когда оно нисходит, оно делает то, для чего оно послано, и исполняет то, для чего оно послано. Иисус сказал об этом слове: ни одна йота, ни одна черта не пройдет из закона, доколе не исполнится все. Неизменный в слове Бог. Поэтому я свободно могу на основании этих мест Священного Писания говорить: «И стало так». Вы имеете жизнь вечную. И если вы начнете ее рассматривать, та грусть и те печали, те расстройства, которые вы причинили друг другу, те разрушенные планы в вашей жизни, все это померкнет. Ведь люди, у которых хорошо идут дела, все прекрасно, они счастливы в своем браке, они счастливы в бизнесе, они поставили цель и поразили ее. Но если у них нет жизни вечной, зачем все это? Зачем? Когда они начинают стареть, они видят, зачем? Я скоро умру. Все, что я приобрел, достанется неизвестно кому. Иногда они думают, да, это достанется моим детям. Часто это детям не достается. Очень часто это достается совершенно людям, которых мы не будем знать. Зачем тогда все эти муки? Или зачем эти стремления, и зачем я поражал эту цель? Но когда человек имеет жизнь вечную и начинает ценить ее, и рассматривать ее, и жить ей, тогда он действительно начинает радоваться и веселиться в Боге своем. Могущественное твердое слово. Но об Иуде, стих 7, сказал сие: «Услыши, Господи, глас Иуды, и приведи его к народу его. Руками своими да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его». Здесь говорится о смерти Господа Иисуса Христа. Об Иуде здесь говорится, что он находится вне своего народа. Приведи его к народу его. Когда вы будете читать 49 главу благословения Иакова, то Иуда не находится в таком состоянии. Иуда там совершенно другой. Иуда, молодой лев, сын мой, с добычи поднимается. Преклонился он, как лев, и лег, как львица, и кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очерестил его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он моет одежды свои в вине. Он привязывает к виноградной лозе сына ослицы своей, блестящие его очи, как от вина. Вы видите, совершенно не вяжется это благословение с этим благословением. Это благословение направляется к людям, которые были отторжены от своего народа. Руками своими да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его. Речь идет о том, что враги его взяли над ним верх, и он был отторжен от своего народа. Но здесь Слово Божие провозглашает благословение, чтобы Иуда был услышан Богом. «Когда они будут взывать к тебе, — сказал Соломон, — и придут к храму твоему, услышать место обитания твоего». Иисус в Гефсиманском саду молился: «Если они будут молиться во имя мое, услыши их». Он сказал ученикам своим: когда вы будете молиться во имя мое, Отец услышит. Когда мы начинаем молиться во имя Иисуса, это доносится Иисусу. Иисус моментально, как ходатай и как первосвященник, входит к Отцу. И согласно этой молитве и упоминанию Его имени, склоняет колени пред Отцом. И начинает молиться вместе с нами, нашей молитвой, и просить у Отца для нас то, что мы просим у Него. Дух Святой присутствует там же и вместе с нами молит. И тогда Отец дает: услыши, Господи, молитву его. Приведи его к народу его. То есть подними его из бездны. Я знаю, нет ни одного христианина, который не испытывал бы отчаяние, депрессии, который бы не отчаивался в поисках святости или же, желая поразить цель святости, он видел себя далеко уходящим и цель непораженной. И когда все демоны говорили ему: это твой конец, это не для тебя, ты никогда не поразишь эту цель и никогда не придешь к ней. Посмотри, он показывал всех лучше, чем он. Или же наоборот, показывал тебя лучшим, чем все остальные. Это все равно погибель. Мы не лучше и не хуже друг друга. Мы все дети одного Отца. И все принадлежим Ему. И все святые. При условии, если мы принимаем верою согласно Слову Божию, что мы святые. Очень жаль, что многие дети Божии одновременно говорят: я буду восхищен или я пойду к Господу. Но они считают, что есть люди святые, а есть не святые, но верующие. Или считают, что один может быть святее другого. Слово «святой» – это просто принадлежащий, принадлежность, но ни в коем случае не качество только. В первую очередь, когда Бог говорит «святые», Он говорит о принадлежности. И когда Он говорит о принадлежности святому Богу, если вы родились от Бога, то вы святые, при всех ваших неудачах, поражениях вы святые. Но теперь Он говорит: теперь живите как святые. Святой, да, освящается еще, теперь отделяйтесь. Но получилось так, что Иуда оказался отторгнутым от своего народа. И когда вы читаете книгу «Бытие», вы видите, что Иуда отошел от братьев своих и поселился близ одного друга, адоламитянина, имя ему Хира. Он жил уже не с братьями своими. Еще тогда сатана пытался отделить его, но, слава Богу, у него был друг Хира, адоламитянин, прообраз Духа Святого. Хирам царь Тирский, прообраз Духа Святого, который покровительствовал, давал деревья, и оттуда же пришли самые лучшие строители храма, которые помогли Соломону, сыну Давида, построить храм. Это говорит о том, что Иисус Духом Святым сошел в преисподнюю, Он не один туда пошел, Дух Святой был рядом с Ним. Но так как Дух Святой был непричастен совершенно злу, Он только помогал Иисусу сойти в преисподнюю, и оттуда вместе с ним начал молиться к Отцу. «Из чрева преисподней воззвал я, возопил», говорит Иона. Иисус говорит: как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в чреве земли 3 дня и 3 ночи, так и Церковь Его будет в чреве земли, в центре ада 3 дня и 3 ночи, так и она испытает и будет отторжена от народа своего. Но Бог говорит: услыши, Господи, молитву его и возврати его к народу его. Кто же наш народ? Наш народ – это люди неба. Разве вы не знаете, что вы сограждане святым и свои Богу, и что имена ваши записаны на небесах? Ваше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя Господа Иисуса Христа. Мы не числимся здесь на земле. Вот народ, который на земле не числится среди народов. Это государство неба. Его будущее – это вечность с Иисусом, а не вечность с дьяволом. Вечность с Иисусом – это пред лицом Отца. Вечность с дьяволом – это в озере огненном, горящим огнем и серою. И, конечно же, я говорю, что для того, чтобы поднять нас с небеса, каждый отдельный человек испытает это. И также церковь. Тело Христа будет это испытывать. Поместная церковь, если она начнет правильно шествовать этими путями, обязательно начнет быть гонимой и будет брошена, опущена в бездну. Но она воззовет оттуда, и Бог услышит ее. И написано: восколебалась земля, когда голос дошел оттуда. Давид молился точно такой же молитвою. Он испытал потомок, отец. Он испытал все это. Он говорит: до чрева преисподней не спал я. Его жизнь была такой, что Дух Святой дал ему испытать бездну, близость ее. Но даже там, в бездне, Бог не оставил его. Если бы Бог оставил его, он не молился бы такой прекрасной молитвой. Вы знаете, что там люди проклинают, хотя они молят о пощаде, но не проклинают, потому что не ждут ничего. Но когда туда сошел Давид, в своем переживании, то Слово Божие говорит, укрепился надеждою на Господа. Вы знаете, что здесь было сказано впереди, да живет Рувим. Вы знаете, что вы имеете жизнь вечную. Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Где бы вы ни очутились, не давайте дьяволу перевеса в своем разуме. Начинайте молиться ему, чтобы он поднял вас из этой бездны. Продолжайте стоять на Слове Божьем, которое вам сказало, что вы будете жить вечно. Эта жизнь вечная сокрыта в вашем духе. И если вы опустились туда, то жизнь вечная с вами. И она не будет все время там. Испытается ваша любовь. Испытается ваша верность. Вы будете испытаны на прочность. Пойдете, вы будете смотреть на разрушенные планы, на депрессию, на болезнь. Или скажете, жив Господь, перед которым я стою. Бог поднимет меня и приведет меня к народу моему. К народу Божьему. Своими руками он защитит себя. Здесь говорится о благословении, которое Бог дал. И он говорит о том, как мы будем защищать себя. Своими устами оправдается и осудится человек. Вот что говорит рука. Здесь рука имеет в виду сила, но сила в устах, сила в слове. Но Слово Божие здесь трансформирует это слово в руку, потому что меч находится в руке. Но Слово Божие иногда прямо говорит языком духа, меч обоюдоострый в устах их. Об Иисусе также сказано, когда он будет идти на Армагеддонскую битву, он будет поражать мечом своим из уст своих. Он скажет слово, и войско Антихриста, человека греха, сына погибели, будет поражено. Осталось несколько штрихов, и мир готов к Армагеддону. Все, что удерживает мир от Армагеддона, церковь Иисуса Христа, невеста, находящаяся здесь и еще не восхищенная. Не придет Антихрист к власти, и не придут все те ужасы, связанные с его царствованием на землю, пока церковь Иисуса Христа здесь. Бог не будет изливать гнева своего сюда, потому что это будет смерть. Но он здесь говорит, да живет Рувим. И он говорит об Иуде, услыши, Господи, молитву его, приведи его к народу его. Это говорит о том, да приди царствие твое. Это говорит о том, день гряди, Господи Иисусе. То есть святые будут молиться такой молитвой. Они не будут молиться, Боже, сохрани меня от Антихриста. Они скажут, Боже, гряди. Боже, подними меня из бездны. Но какими словами они будут молиться? Как вы подниметесь из бездны? Вы будете подниматься из бездны, когда скажете во имя Иисуса Христа, я наступаю на тебя. Вы опущены туда, для того, чтобы разрушить твердыни и устои ада, как разрушил Иисус. Вы должны повторить подвиг Иисуса вместе с Ним, чтобы вместе с Ним царствовать и вместе с Ним получить наследие. Если Он разрушил державу смерти, ей невозможно было удержать Его. Вы тоже разрушите державу смерти именем Иисуса. Он сказал, «Се даю вам власть наступать на всякую силу вражью, и ничто не повредит вам. Будете опущены в ад, не повредит, это огонь». Пойдете через воду, не утонете, через огонь не обожжешь себя. Вот что здесь говорится об Иуде. И далее, и о Левии сказал. Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в масти, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю. И братьев своих не признает, и сыновей своих не знает. Ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают. Учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля. Возлагают курение пред лице твое и всесожжение на жертвенник твой. Благослови, Господи, силу его и одели рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Прокляты враги твои в этом благословении, но они могут быть прокляты только твоими же устами. Ты должен взять это благословение и отбросить религиозный бред. Мы призваны только благословлять. Нет, мы призваны еще и проклинать, не только благословлять. Мы призваны проклинать нечестие, дела дьявола и разрушить державу смерти. Мы призваны проклинать гомосексуализм, лесбиянство и любую мафию. Мы призваны к этому. Мы призваны, чтобы люди на земле могли насладиться миром и жить спокойно, не боясь, при открытых дверях, сидя под своей смоковницей и под своим виноградом. Вот к чему мы призваны. И здесь говорится о том, что эти люди настолько будут приближены к Богу, что забудут народ свой и дом отца своего. Слышище, славянское слово, дочь, и смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей. В испещренной одежде ведется она к царю, вся одежда ее шита золотом, вся в украшениях, буквально, вся одежда ее шита золотом, венец, она царица. И поэтому здесь Дух Святой показывает ее отношение к Богу, что он ее испытал. Урим твой и тумим твой на святом муже твоем, доколе все не придем в полную меру возраста Христова в мужа совершенного. Здесь церковь, невеста, выглядит мужем совершенным. Урим твой и тумим твой на святом муже твоем. Урим – это свет, тумим – это совершенство. Я знаю, очень многие теологи до сих пор пытаются все-таки узнать, это кусочек материи или это драгоценный камень. Что же было в наперстнике с судном, двойной наперстник, и там у сердца положи урим и тумим? Что это такое? До сих пор никто не знает, и Дух Святой скрыл. Единственное, что Дух Святой оставил, корни слов. И корень слова «ур» говорит о свете. Урия хитиянин. Несмотря, что Давид это сделал тайно, но пришел свет Божий и открыл. Ур халдейский, где воссиял свет Божий, и Бог заговорил к Аврааму. Это корень этого слова «свет» и корень слова «тумим» – «совершенство». Свет и совершенство на святом муже твоем, которого ты искусил, которого ты испытал, с которым ты припирался. Но, наконец, препирательство прошло, испытания прошли, и Моисей, как говорится, должен пройти через смерть, но он воскреснет. Вот здесь и говорится: «Господи, приведи его к народу его». То, о чем говорил Моисей, и то, чем он благословлял, принадлежало личности Моисея, так же, как народу израильскому, как и нам. Его тоже нужно будет привести к народу его, и Бог пошлет ангела своего, архангела своего, и он отвоюет тело Моисея, и оно не распадется. Церковь Иисуса Христа при всем изнемождении сил не распадется, не дашь святому твоему увидеть тление. Распада церкви мир так и не увидит. Да, ему будет казаться и думаться, наконец-то мы убили, как разбойника. Все беды падут на тебя, церковь. Тебе припишут весь религиозный дурман, который делали религиозные фанатики, бросят это все на чистые головы. А сами останутся в стороне и скажут: вот он кто разбойник. И тебя будут убивать, плевать и поносить, и изгонят за стан. Но только с твоего же согласия. Если ты сама не пойдешь за стан, тебя туда никто не поведет. Иисус сам пришел туда. И он сказал: никто не отнимает у меня жизни, я сам отдаю ее. Никто тебя туда не повлечет, если ты сам туда не пойдешь. Но запомни, что Иисус находится там. И если ты хочешь встретиться с ним, начинай исследовать Слово Божие, и ты сразу окажешься во вражде со своим домом и со своим родом, и со своими сыновьями, и своими дочерьями, и со своими братьями. И сыновей своих не знает, и братьев своих не признает, и на отца и мать не смотрит. Это говорит о том: забудь народ твой и дом отца твоего. Разве вы не знаете, что вы искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов, от традиций и преданий, преданных вам от отцов, драгоценной кровью чистого и непорочного Агнца? Левиты, священники, Бог искусил вас, испытал вас. И он говорит: они слова Господни хранят и учат постановлениям Израиля. Люди, которые ценят Слово Божие и хранят его. Они приносят курение и возлагают его на жертвенник твой. Давид говорил: да взойдет молитва моя, как курение пред лицо твое. Курение благоухания – это не молитва о пощаде, потому что это курение приносилось из веществ благоухающих, в равной пропорции, все было в равновесии. Как я говорил, мира не было больше, чем радости, и радости не было меньше, чем любви. Все в ровных пропорциях, мелко истолченное, прошедшее через смерть. И теперь оно благоухает на жертвеннике Господнем. Это они возлагают, это церкви дана привилегия священнодействовать. Слово Божие называет «вы царственное священство». Народ святые, люди взяты его дел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот кто вы такие. Они приносят жертвы Богу. Благослови, Господи, силу его и одели рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. То есть... благословляющий тебя благословен и проклинающий тебя проклят. Обратите внимание, как только Корей, Дафан и Аверон и 250 именитых мужей прокляли Моисея, они его прокляли, они сказали ему, не только ты один можешь священнодействовать, Аарон, мы тоже можем. И эта форма, и эти слова были проклятием. Они сказали, мы тоже можем. То есть они притязали на призвание, которому не были призваны. Это не было их призвание. Церкви очень важно знать свое личное призвание. Вот почему, когда я говорю, многие миссионеры обижаются на меня, но обижаются только лжемиссионеры. Истинный миссионер на меня никогда не обидится. Когда я говорю, если тебя Бог не послал, чего ты побежал? Когда Бог посылает, Он посылает только через церковь свою. Потому что ее он поставил центром всего на этой земле. Через нее он низлагает царей и поставляет царей. Через нее он дает мудрость мудрым и разумение разумным. Через нее он скрывает скрытое во мраке. Только через нее. Бог через Даниила показывал то, что скрыто во мраке для Навуходоносора. Бог фараону царю египетскому показывал скрытое через Иосифа. Вы будете знать будущее. И притом будете знать его правильно, не какие-то части отдельные. Вы смело будете смотреть в будущее. Вы будете знать, что за гранью времени и к чему пришла мировая история. И поэтому здесь Слово Божие говорит о том, что будут поражены чресла восстающих на него. Но, повторяю, это поражение придет только тогда, когда церковь возьмет это в свои уста. Она должна сказать об этом. Когда церковь говорит, Господи, возьми лопату твою и пробей церковь твою. Вы знаете, что она в это время проклинает восстающих на себя. Потому что мякина – это то, что проклинает зерно. Поэтому Бог и отделяет ее ветром святости, подбрасывая на своей лопате, и в это время ветер святости дует. И мякина улетает. Люди будут оставлять такую церковь под признаками всевозможными, что там заблуждение, там не то, там диктаторство или еще что-либо такое. И, конечно же, пойдут туда, где святая в кавычках демократия. Человек так жаждет демократии, забывая, что демократия в церкви – это проказа, это рабство греха. Там, где есть демократия, там Бог отсутствует как властелин. Они прославляют Божий величественный и святый. Если я величественный и святый, почему не признаете моего помазанника? Бог каждой церкви дал бы его, и он есть. Но они не хотят признавать его. Они скорее выберут человека, который нравится их очам, который нравится их сердцу. И они будут голосовать за него. За помазанников не голосуют. Они назначаются Богом. Вы можете отвергать их. Вы можете не принимать их, но Бог не изменит своего намерения. Моисея, которого отвергли, Бог послал им для избавления. И сегодня церковь, которая отвергла помазанников своих, эти помазанники все равно спасут ее, придут, потому что Бог пошлет их. И когда они придут, они разрушат демократические структуры и номинальные церкви, и все эти величественные славные имена, которые понавешивали на каждой церкви, все это будет разрушено. Прежде чем церковь будет восхищена, произойдет то, что произошло у Ильи на Кармеле. Все-таки они будут обезглавлены, и сила Божия придет. И только после восхищения они вновь поднимут свои головы. Но здесь говорится о том, что я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Мы призваны проклинать сатанинские твердыни и враждовать с духами злобы под небесами. Мы призваны благословлять святое наследие Божие и проклинать нечестивцев. Первый нечестивец – это сатана, и также те дети его, которые возлюбили его. Они не имеют образа Божьего, они имеют образ сатаны. И поэтому таких людей не обязательно, то есть или не страшно проклинать. Слово Божие призывает, чтобы мы проклинали их. Оно прямо говорит, апостол Павел проклял людей, которые отказались следовать за Иисусом, в то время, когда уже знали все учения. Он не проклинал всех подряд противников. Он проклинал только тех, которые изучили, знали и отказались. Невежд он не проклинал. Он отряс прах на них дважды и сказал: «Кровь ваша на головах ваших». Иисус сказал этим же людям: «Да придет на вас вся кровь праведная». Апостол Петр сказал, что им готовится суд, что суд им давно готов. Иуда сказал о них: «Деревья дважды исторженные, облака, носимые ветром, безводные, звезды блуждающие, им готовится мрак тьмы навеки». Поэтому, если церковь не начнет это делать, она никогда не освободится от мякины. Но слава Богу, что есть дети Божьи, которые не смотрят на эти голоса, кричащие. Сатана сегодня возбудил этих религиозных фанатиков, и они кричат: «Они проклинают!» И поэтому давайте мы будем проклинать, они говорят. И они начинают проклинать, конечно. Они проклинают, а вы что, благословляете? Разве вы благословляете нас? Если бы вы благословляли нас, разве бы мы скитались бы по пещерам? Я не говорю о буквальных пещерах, но нам приходится уходить в пещеры, чтобы не встретиться лицом к лицу и не обнажить мечи. Потому что если мы встретимся лицом к лицу, тогда вынуждены будем обнажить мечи и поразить. И, конечно же, Бог будет на стороне Давида. Если бы Саул встретился в открытом бою с Давидом, то Саул был бы поражен. Но Бог не допускает встречи лицом к лицу. И говорит Давиду: «Уходи». Давид уходит только потому, что не хочет сражаться с пораженным помазанником, от которого отступил Господь. Он чтит даже то прошлое помазание, которое уже отступило. Он чтит его. И мы будем чтить его. Но мы имеем дело с демонами. И мы не будем благословлять работу дьявола, нищету, болезни и всевозможные аномалии. Мы будем благословлять святых. Мы будем благословлять всех людей. Но будем бороться с дьяволом. Наши уста должны быть заняты этим. А Вениамин сказал: «Возлюбленный Господом обитает у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его». Вы помните, что Бог сказал через Иакова о Вениамине? Хищный волк. Вениамин – хищный волк. А здесь Бог совершенно не исходит. То есть там Бог исходил все-таки от дела человека. Он благословлял его, но он напоминал ему о его грехах. И говорил ему будущее, что сделает грех с ним. Здесь Бог бросил в бездну забвения грехи, забыл все и называет его возлюбленный Господом. Обитает у него безопасно и покоится между раменами его. И Бог покровительствует ему всякий день. Вы представляете, какое благословение, что вы не будете оставлены, что Бог теперь покровительствует вам и мне не потому, что я хороший, а ты плохой, или же наоборот, а потому, что ты возлюбленный Господом. Ты возлюбленный Господом. Кого Он возлюбил? Он возлюбил весь мир, и все те, которые пришли к Нему, они возлюбленные. Знаешь ли ты об этом, что, борясь со своими грехами, со своими разрушенными планами, не раз нарушивший обеты пред Ним, знаешь ли ты, что ты все равно возлюбленный, и что Бог будет покровительствовать тебе? И если бы ты не был у Него между раменами, то есть вот здесь, рамена – это плечи, если бы ты не был там, то, конечно, ты давно был бы поражен дьяволом. Хотя тебе кажется, что жизнь твоя была на волоске, но я говорю о жизни вечной, не о жизни теле, а жизни вечной. Бог хочет сказать, что жизнь вечная, которую Он дал, Он не заберет у тебя ее назад, если ты сам от нее не откажешься. Я хочу это провозгласить просто. Ни один человек не погибнет, если лично сам, своими устами, не откажется от спасения. Я видел умирающих людей, верующих людей, занимающих разные посты в церкви, которые умирали и своими устами говорили, что они не спасены. Они не знали, что Бог покровительствует им, что Бог готов простить их прямо сейчас, что Он дает оправдание даром и спасение даром, но они проповедовали его, надо заслужить, это не так просто. И им казалось, что вот они-то как раз его и заслужили. Чего вы топчете пороги, чего вы приходите сюда, я видел этих проповедников. Если они видели грехи и видели беззаконие, они просто выгоняли людей из церкви. Я имею в виду, нет, люди сидели спокойно, но они говорили, чего вы пришли сюда, если вы занимаетесь грехами. Да они пришли сюда, потому что хотят освободиться от грехов. Потому что душа их жаждет света, чего ты их гонишь? У них все еще теплится надежда, быть может, Бог помилует меня и избавит меня от моего греха. И Бог, конечно же, избавит тебя от твоего греха. Каким бы ни был тяжелым грех, сколько бы ты ни грешил, Он избавит тебя от греха. Если ты узнаешь, что Он покровительствует тебе и что ты возлюбленный Господом. Стих 13. Об Иосифе сказал, да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных, и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее, благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избодает он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манассиины. Чем дальше это благословение углубляется, то мы видим уже здесь и благословение Иуды, наилучшее из братьев своих. То есть это наилучшее благословение опять тебе же. Здесь совершенно не упоминаются заслуги Иосифа. Почему Бог так делает? Когда там Бог благословлял Иосифа через Иакова, то он говорил, стреляли в него стрельцы, но крепок остался лук его от мышцы Господа Бога Израилева. Огорчали его, стреляли в него, но он не изнемог. Там идет речь о каких-то его заслугах. Здесь же никаких заслуг. Здесь благодать провозглашает нечто удивительное и потрясающее. Бог просто благословляет его и небесным, и земным. Это говорит о том, что благословения не только будут там, они будут и здесь. Произведениями земли, произведениями солнца и произведениями луны. И что он будет силен, как младенец мужского пола. Только там о младенце говорится, что он будет пасти жезлом железным, а здесь о нем говорится, что у него роги, как роги буйвола, ими избодает все народы. То есть победит весь мир. И сия победа, победившая мир, вера ваша. Вера, победившая мир. Благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на темя наилучшего из братьев своих. Тысячи тьмы Ефрема и Манассиины, которые произошли от Иосифа. Это его сыновья. Иаков сказал, это мои сыновья. Вот что Бог обещает тебе, церковь. Это его обещание, и он силен эти обещания исполнить. Потому что он неизменный в слове Бог. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Но я должен взять эти благословения. Я должен благословлять. Каким образом на меня может прийти это благословение, когда я начну благословлять сидящего рядом, который нанес мне рану и обиду? Вы знаете, Иосифу нанесли обиды и раны. Но когда он встретил братьев своих, он благословил их. Он давно ожидал их, он знал, что голод в земле, он знал, что они умирают, и где-то втайне молился, Боже, Боже, когда они придут, я хочу их благословить. И вот они показались, можно было бы отомстить им. Можно было бы убить их, взять в плен и сказать, ну что, вы думали, что вы уничтожили меня, а я теперь министр первый Египта, этой империи, богатейший человек мира. Вы теперь умираете от голода, все мои сны исполнились. Он не напомнил им ни о чем. закричал громко. Это была и скорбь, и радость от любви. Он не смог скрывать любовь, которая переливалась через край. Он сильно закричал, чтобы удалили всех, и открылся братьям своим. «Я Иосиф, брат ваш. Вы знаете, что когда мы уйдем отсюда, и когда мы придем назад, те, которые гнали вас, они не узнают, вы должны будете открыться им. И вы откроетесь им. Вы явитесь многим в Иерусалиме, прежде чем уйдете отсюда, когда изменитесь в теле вашем. И вы придете к ним не для того, чтобы осудить их, а для того, чтобы благословить. Вы скажете, не бойтесь, и вы не умрете. Я ухожу, но у меня много хлеба будет, и я буду давать его вам. Вы будете сохранены. Начнется великий голод, начнется бедствие. Но я буду продовольствовать вас. Вот что значит, жена бежала в пустыню, где приготовлено было для нее место. Уходящий Иосиф, он приготовит место для братьев своих, которые предали его и обвинили его, завидовали ему, потому что у него была разноцветная одежда. Разноцветная одежда – это символ благодати, оправдание благодатью. Ничего никто не заслуживает. Почему Бог дает благодать? Кто берет благодать? Потому что он был послушен отцу, потому и воспринял благодать. Потому что любил отца, потому и имел благодать от него, отделенную разноцветную одежду, которого возбуждала зависть. Сегодня Дух Святой желает, чтобы мы благословили святых. И мы будем благословлять их, как благословил их Иосиф. Сегодня он дает тебе силу. Роги – это всегда был символ крепости. Буйвол, телец на знамени израильской армии, северной армии, говорил о том, это учение о крещениях, говорил о силе креста, который разрушит ад. Когда мы будем благословлять братьев наших, которые проклинают и гонят нас, ненавидят нас, думая, что мы заблудились. И как ни странно, есть много заблужденных людей, но не общаются с этими людьми. Есть много сатанистов, но не входят с ними в содружество. Но почему-то вот сюда их больше всего клонит, и здесь они видят угрозу. Они невиновны, сатана обольстил их. Я хотел бы дальше говорить о этих благословениях, но буду говорить в следующий раз. Сегодня наше служение будет закончено на этом, на этих благословениях. Я хочу, чтобы мы сейчас все встали и склонили наши головы пред всемогущим Богом. И в этой молитве мы благословим Пресносущного, благословим святых Божиих, примем эти благословения. И в этой молитве мы проклянем нечестие, проклянем зло, которое отравляет людям жизнь, и будем благословлять то, что благословляет Бог, и будем проклинать то, что проклинает Бог. Склоним наши головы и помолимся. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за благословение, которое принимаю вместе с Церковью Твоею. Я радуюсь им, я доверяюсь им, я верю им. Я воспринимаю Твои благословения, дар жизни вечной, воспринимаю преимущество силы и власти, сокрушать с престолов нечестивых царей и поставлять благочестивых. И я молю Тебя, да будет благословена сия страна, президент, конгресс и парламент этой страны, чтобы был благословен сенат этой страны. Боже, я молю Тебя, чтобы все гомосексуалисты, лесбиянки этой страны были наказаны и изгнаны, и пришли к покаянию. Чтобы все нечестие, которое здесь процветает, и бесстыдные поправки Конституции были аннулированы президентом страны. Мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, да будут прокляты всякие шествия гомосексуалистов и всякие демонстрации их, да будут преданы позору во имя Иисуса Христа, да не приобретут они успеха в этой стране. Во имя Иисуса мы благословляем эту страну, благословляем ее дарами неба, да будет благословена она пред Богом нашим, и да явит правительство силу свою, да будет благословенны правоохранительные органы этой страны, чтобы они могли блюсти порядок, и чтобы граждане этой страны могли спать спокойно, жить спокойно, работать спокойно во имя Иисуса Христа. Ты сказал нам, чтобы мы молились о начальствующих в народе нашем, и мы молимся Тебе, Отче. Мы благословляем, мы открываем двери публичных школ для Слова Твоего Святого, да будет возвращено имя Твое в эти школы. И президент этой страны да откроет эти двери во имя Иисуса Христа. Да будут сокрушены все те оппозиции, которые сегодня восстают во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя за церковь Твою, да будет благословена она во всех деноминациях, конвенциях во имя Иисуса. Благословляем Тебя, Отче, да будет очищена церковь Твоя от плевелов и соблазнов. Во имя Иисуса Христа да уйдет мекина, а зерно Твое да придет в житницу Твою. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Мы, значит, имеют к нам слово, и я думаю, что это слово будет полезно для всех нас. Если у вас будут какие-то вопросы, вы сможете задать им. Прошу вас, пожалуйста. Здесь микрофон, вам удобнее будет отсюда. Поднимитесь сюда, возьмите микрофоны. Один будет держать один микрофон, а кто будет?
Мы приветствуем от ветеранской организации всех вас. И я думаю, многие из вас знакомы с этой организацией, потому что приехали через нее. И в настоящее время мы работаем над в проекте адаптации советской семьи, бывшей, скажем, из бывшего Советского Союза, к условиям Америки. И наша задача, мы проводим информационные семинары в церквях, мы приходим в церковь и рассказываем на вопросы, интересующие людей. Также мы имеем, конечно, люди обращаются к нам с проблемами, и мы стараемся их решать. Но мы обратились к вашему пастору, и ваш пастор – человек очень осведомленный, конечно же, держит вас в курсе всех событий. И поэтому, может быть, то, что мы расскажем вам, не будет так ново, но все-таки мы пригласили представителя Портландской полиции, и он расскажет вам, что какая сейчас ситуация в Портленде. И, может быть, эта информация будет вам, расскажет немножко статистики, эта информация будет вам интересна, я думаю. И его зовут Джон Лоус, и я думаю, что он представит нам себя.
Добрый вечер! Мне надо микрофон, это или это хорошо? Хорошо, обычно у меня не надо. Меня зовут Джон Лоус, и... как он сказал, я говорю для города Портланде. Но я только говорю чуть-чуть по-русски, то, может быть, это лучше, если она переводит для меня. Да? Okay. Но tonight I came to talk about some problems that we're seeing within the Russian-speaking community.
Сегодня я пришел рассказать о некоторых проблемах, которые мы видим в русскоговорящем обществе.
And the first problem I wanted to talk about was problems we're having with youth being involved in crime.
И первая проблема, о которой бы я хотел говорить, это проблема с молодежью, которые вовлечены в некоторую преступную деятельность.
In this last year, for instance, we've had over 40 youth arrested for stealing cars.
Например, в прошлом году мы имели около 45 представителей молодежи, которые были вовлечены в кражу машин.
We're seeing a lot of kids being arrested for shoplifting from stores.
Также мы видим много ребят, которые вовлечены, они крадут из магазинов.
And we're really concerned about all this that's happening.
И мы очень обеспокоены, что это происходит.
We're also seeing the start of youth gangs within the Russian-speaking community.
Также мы видим, как сейчас начинаются организовываться банды из молодежи, русскоговорящей молодежи.
And you may say, well, not in our community, but every group that's migrated to the United States, the first generation of kids, we've had problems with gangs.
Вы можете сказать, это не случается в нашем обществе.